Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему в городе Глазове так много людей недовольны властью? Что мешает самарским ВИЧ-инфицированным нормально лечиться? Почему саранская продавщица Людмила Мартынова пошла работать на завод сварщицей? Казанское эхо финской войны. Это в первой части программы. Во второй. Челябинск. За что Ирину Стародубову вместе с детьми выселяют из квартиры ее родителей? Ставропольский край. Казаки требуют настоящего расследования убийства атамана Андрея Ханина. Властям это не нравится. Ростов-на-Дону. Лечится ли детский алкоголизм? Псков. Сколько стоит тепло? Петропавловск-Камчатский. Фотографы, влюбленные в север. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск, Надежда Гладыш. В Удмуртии появился еще один протестный центр. Помимо регулярно митингующего Ижевска, своя оппозиция со своими лозунгами формируется в городе Глазове. 100-тысячный Глазов неофициально считается северной столицей республики. Градообразующие предприятия, Чепецкий механический завод, относятся к ведомству атомной энергетики и сейчас переживает глубокий кризис. Минимальный разрыв между Единой Россией и КПРФ в декабре и 32% за Зюганова в марте, считает лидер глазовской оппозиции Андрей Едигарев, это и есть вышедшее наружу острое недовольство населения положением дел в целом и курсом местной администрации. Но и власти не оставили без внимания этот акт непослушания, говорит Андрей Едигарев.
Опять отличились, город Глазов стал чемпионом России по протестному голосованию. 32%. А на декабрьских выборах было 39% за Зюганова, а у Единой России было 41%. То есть и люди ведь не голосовали против Медведева. Их приезжал уговаривать неоднократно президент Удмуртской республики. И вот те угрозы, которые прозвучали после 2 марта, они звучали на активах, звучали на собраниях с пенсионерами, и он говорил: если вы проголосуете так плохо, мы не сможем вам выделить денег. Какие преференции обещали и чем нас шантажировали, непонятно. Но факт есть факт. Президентом неоднократно по телевидению, по радио было заявлено, что глазовчане теперь ничего не получат.
Юрист Андрей Едигарев связывает рост протестных настроений в Глазове с накопившимся раздражением горожан в адрес монополиста в сфере ЖКХ, муниципального унитарного предприятия, жилищно-коммунальное управление, МУП ЖКУ, или, как его окрестили в народе, Макшановка, по имени бессменного начальника ЖКУ Юрия Макшанова. Весь жилой фонд Глазова безраздельно находится под пятой ЖКУ. Никакой информации о методике формирования коммунальных тарифов, никаких конкурентов или новаций на коммунальном фронте. Только рост оплаты услуг, говорит жительница Глазова Светлана Свинцова, бухгалтер.
Потом ценообразование. Цены поднимают. Нигде никакой информации нет, из чего это складывается. Почему мы должны платить именно вот эти деньги? Содержание и ремонт? Вот это вообще непонятно, чего и где ремонтируют. Кому и сколько. Отчетность должна быть.
Сколько получается за вашу квартиру?
Двухкомнатная квартира за февраль 1768. Лифта нет, мусоропровода нет. Во дворе у нас баки стоят. Подъезд все время грязный. Лампочки кто должен там менять? Не знаю я. Сами их вкручиваем. У подъезда, конечно, бардак полнейший.
Когда последний раз подъезд ремонтировался?
Не помню я.
А дому сколько лет?
А дому 50.
При этом идет имитация реформирования и демонополизации сферы ЖКХ. Жильцам навязывают в качестве управляющих компаний прежние ЖЭКи, которые, как точно известно, даже не прошли процедуру акционирования, а, как и прежде, являются структурными подразделениями Макшановки. Глазовские инсургенты вышли на свой первый митинг в последний день зимы. Он не был многолюдным, но, по словам Андрея Едигарева, многие в душе поддерживают вышедших на площадь, но пока не рискуют открыто к ним присоединиться. Город-то маленький, но у оппозиции есть намерение оформить свое движение. Как? Об этом говорит Андрей Едигарев.
В настоящий момент мы пришли к мысли, что, наверное, идеальной структурой будет некий независимый профсоюз. не отраслевой. Городообразующий предприятие, Чепецкий механический завод, там огромное сокращение. Когда мы проводили первый митинг, к нам подошли несколько человек с Чепецкого механического завода, которые присутствовали, и сказали: «Ну, ребят, ну почему же вы на проходной-то вот не извещали? Ведь завод не знал. Мы бы пришли, и митинг был бы в несколько раз больше. Более того, что там порядка 3000 человек готовится к сокращению. И проблема-то большая очень. У нас большая часть трудоспособного населения, она просто в никуда уйдет».
Два первых и главных пункта требований глазовской оппозиции – вернуть городу всенародные выборы главы местного самоуправления, тихо свернутые 2 года назад путем внесения изменений в устав города, и отправить в отставку начальника ЖКУ Юрия Макшанова. Поддержка в Глазовской думе у оппозиционеров, по выражению Дегарева, только кухонная, зато репрессии уже налицо.
Есть попытки инициировать уголовные дела за клевету, за оскорбление чести и достоинств должностных лиц по нашим письменным материалам. На меня лично оказывалось психологическое давление начальником УФСБ Глазовского, господином Сергеевым. Были уже провокации против активистов. Я сейчас в суде как раз одно дело представляю, административное, на человека, который представляет иные взгляды, чем у администрации города Глазова, была совершена провокация, то есть он был обвинен в подкупе избирателей. Дело это сейчас находится в мировом суде. Я являюсь защитником как раз. Там у нас доктор экономических наук Андрей Сергеевич Тонких. Его обвинили в подкупе избирателей. Он работал в штабе одного из кандидатов, который противостоит главе города, имеет собственное мнение, как раз по реформе ЖКХ.
Свой второй митинг глазовская оппозиция намерена провести в последних числах марта. После прямых и публичных угроз из уст президента Удмуртии Волкова оппозиционеры уверены, что ряды их сильно возрастут. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Чиновниками Самарского министерства здравоохранения в прошлом году принят приказ, по которому личная информация пациентов из Центра по борьбе со СПИДом передается в поликлинике по месту жительства, откуда в нарушении законов распространяется медицинским персоналом. Многие ВИЧ-инфицированные самарцы считают это нарушением прав человека, говорит Максим.
ВИЧ-инфицированных, конечно же, дискриминируют. Эта дискриминация, она бытовая. Это как в средние века, когда люди боялись чумы, боялись этих всех ужасных болезней и сами выдумывали ужасы. Шарахались от больных, как от прокаженных. Сейчас ситуация такая же. Я вот боюсь вставать на учет в спеццентр, потому что не хочу, чтобы информация о том, что у меня ВИЧ, попала в поликлинику по месту жительства.
Ситуация, когда самарские врачи разглашали тайну диагноза пациентов, больных ВИЧ-инфекцией, фактически узаконена приказом Министерства здравоохранения Самарской области, рассказала председатель общественной организации помощи больным СПИДом «Единство» Светлана Чернова.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области о том, чтобы передавать данные о лицах, живущих с ВИЧ-инфекцией, такие данные, как фамилия, имя, отчество, адрес, семейное положение, по месту жительства в поликлинике. С этим связана такая проблема, что многие люди, как правило, имеющие хорошую работу, благополучные достаточно в плане социальном, они боятся вставать на учет, когда у них обнаруживается ВИЧ-инфекция. Соответственно, если они стоят на учете, то они не дают необходимые анализы при своем заболевании, они не получают лечения вообще, то есть неизвестно, как это все развивается. Таким образом, те, кто как более-менее заинтересован, они вынуждены платить деньги где-то в частных клиниках, сдавать анализы, получать консультации, а кто-то вообще этим не занимается, что, естественно, приводит к тому, что люди не могут реализовать свое право на медицинское обеспечение в связи с их заболеванием.
Попытка правозащитников отменить приказ Министерства здравоохранения столкнулась с непониманием со стороны чиновников. Председатель общественной организации «Единство» Светлана Чернова продолжает.
Встречались по этому вопросу с главным врачом Самарского спеццентра Андреем Александровичем Быковым. Он знает нашу позицию, что мы, в общем-то, против этого, потому что считаем, что именно подобные приказы способствуют распространению эпидемии в области, что власти ничего не предпринимают по этому поводу. Но мы ему это сказали и в ответ получили такую информацию, которую, в общем-то, и ожидали получить, потому что это чиновник, он, естественно, придерживается того же мнения, что и правительство Самарской области, которое этот приказ издало. Он считает данный приказ законным, не нарушающим прав людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, а также и здоровых граждан, потому что здесь речь идет и об эпидемии, что, в общем-то, все это способствует охвату диспансерному и наблюдению за этими гражданами, и не может влиять плохо на развитие эпидемии.
Больные ВИЧ-инфекцией самарцы часто вынуждены избегать учета в спеццентре, опасаясь, что информация об их заболевании станет известна их начальству на работе или соседям по дому. Жизнь простых самарцев, у которых обнаруживают ВИЧ-инфекцию, часто превращается в кошмар. ВИЧ-положительный родственные и члены их семей нередко подвергаются преследованиям. Максим продолжает.
От того, что я не нахожусь на учете в спеццентре, я не могу получать бесплатное лечение от ВИЧ-инфекции. Но надо понять и нас. Мы согласны лечиться. Мы заинтересованы получать лечение. Но только при сохранении конфиденциальности информации. А сейчас как получается? По этому пресловутому приказу Министерства здравоохранения Самарской области врачи спеццентра передают все данные о больных поликлинике по месту жительства. А мы боимся, что оттуда эта информация просто разойдется везде, в том числе и на работу. В обществе так устойчиво неприятие ВИЧ-позитивных. Я не могу открыто говорить о своем статусе. Я боюсь, что моего ребенка в школе будут притеснять. На него будут оказывать давление одноклассники и учителя, возможно, узнав, что его родители ВИЧ-инфицированы. Хотя в нашей семье ВИЧ-инфекция только у меня. Моя жена и сын здоровы. Но все равно самоотношение негативное превращает жизнь ВИЧ-инфицированных в необходимость скрывать свою болезнь. Говорить о какой-то поддержке психологической просто излишне. Разве что не государственные организации, а общественные организации помогают. Там собираются ВИЧ-позитивные. Вот в кругу единомышленников, среди таких же, как ты сам, чувствуешь себя уверенно и в своей тарелке.
Нужно активнее пропагандировать среди молодежи безопасный секс и рассказывать людям о том, что такое ВИЧ-инфекция, считает председатель общественной организации «Единство» Светлана Чернова.
Проблема отношений – это, как правило, проблема информации, либо ее отсутствие, либо наличие. Если люди имеют достаточное количество информации, то они адекватно относятся к этой проблеме, соответственно, к людям, которые живут с этим. А если у них нет информации, то они не только к этим людям плохо относятся, но и, соответственно, к себе относятся также, к своему здоровью прежде всего, потому что никто от этого не застрахован. Естественно, нужно применять необходимые меры защиты. Меня, например, волнует здоровье моего ребенка, здоровье там, детей, ее друзей, подруг там, и так далее. Я считаю, что здесь нельзя противопоставлять государство и общественные организации, потому что в решении данной проблемы у каждого из этого сегмента общества есть свои задачи.
Люди должны быть толерантнее к ВИЧ-инфицированным, считает самарец Максим.
Обществу нужно более терпимо относиться к больным ВИЧ-инфекцией. Мы не должны ощущать себя изгоями, людьми второго сорта. И врачи должны, как, например, в Москве, соблюдать конфиденциальность, а не сплетничать, не сообщать о ВИЧ-инфицированных всюду. Мне кажется, и это мое мнение не единично, его поддерживают другие ВИЧ-позитивные люди, что приказ Минздрава Самарской области о передаче личных данных ВИЧ-положительных в поликлинике по месту жительства и маркировании медицинской документации должен быть отменен, как нарушающий права человека.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Саранский авторемонтный завод. Здесь делают оборудование для сельского хозяйства. Сеялки, культиваторы и другие многовесные стальные агрегаты. Работа тяжелая, постоянный шум. Казалось бы, по специфике производства, труд здесь исключительно мужской. Вот группа людей в брезентовых робах с лицами закрытыми масками ведет сварку металлических конструкций. Работа закончена, маски подняты вверх, а под ними оказываются женские лица. Вот уже второй год на предприятии работает бригада сварщиц, 12 человек. Их работа здесь не дань женской эмансипации, а необходимость. Так сложилась жизнь у них, что вынуждены были взяться они за совсем не женское ремесло.
У меня трое детей, я мама многодетная. Вот. Естественно, сейчас, сами знаете, очень много на детей нужно денежек. И надо покушать как следует ребенку, и надо одеть как следует. Вот из-за этого я пришла.
Людмила Мартынова почти 15 лет проработала в сфере торговли. Сначала была продавцом в универсальном магазине, потом перешла в магазин игрушек. По ее словам, современные продавцы – мастера на все руки. Подсобных рабочих, кроме грузчиков, теперь в торговых точках не держат. Так что многое надо делать самим. От прибивания гвоздей и вворачивания шурупов до ремонта электропроводки. После развода с мужем осталась одна с тремя детьми. Алименты бывший супруг вообще-то платит, только денежные суммы весьма невелики. Потому и решила Людмила поменять и место работы, и профессию, причем самым радикальным образом. Из продавцов переквалифицировалась в сварщики. На авторемонтном заводе стабильная и высокая по местным меркам заработная плата. Пусть труд тяжелый, но главное есть возможность обеспечить детей и питанием, и одеждой. Напарница Людмила Тамара устроилась на работу после того, как попавший в автоаварию супруг стал инвалидом. Работать и зарабатывать приходится за двоих. Очень похожие истории почти у всех работниц. Признают, занимаемся не женским делом, ну куда деваться. В отличие от подруг, Ольга Пискунова почти всю жизнь свою провела рядом с предприятием. Родилась и выросла в местном поселке, который так и называется — ремзавод. Здесь до сих пор работают ее родители. Отец в одном из цехов, а мама на складе. Более того, Ольга недавно вышла замуж и опять-таки за работника этого предприятия. Так что вся жизнь ее связана с авторемзаводом.
Мне больше нравится это ближе, чем тереть полы где-то. И паковать там, например, хлеб, какие-то батон, допустим, как бы, я не знаю. Но все равно мне тяжелая работа лучше. Я домой прихожу, я, например, не устаю. Я на работу прихожу, я отдыхаю.
Саранский авторемонтный завод скоро отметит свое 50-летие. Создавался он для ремонта автопарка грузовых машин Мордовии. Выпуском запчастей занимался несколько десятков лет. В 90-е годы прошлого века на предприятии были тяжелые времена. Многие работники покинули его. Так что несколько лет назад, когда руководству завода удалось все-таки найти производственную нишу и наладить выпуск сельхозтехники, проявилась новая проблема – нехватка кадров. Потому и было решено в качестве эксперимента привлекать к работам и женщин, если те согласятся на, в общем-то, не женские условия труда. Так и появилась на предприятии первая и единственная пока бригада сварщиц. Если это эксперимент, говорит инженер Алексей Луконькин, то этот эксперимент удачный.
Они работают наравне с мужчинами. Я бы сказал, даже по прилежности, по отдаче, они ничем не уступают мужчинам, и поэтому вот на сегодняшний день мы готовы еще принять на завод женщин-сварщицами.
Доволен своими работницами и мастер участка Иван Захаркин.
Управляют они намного добросовестнее, меньше курят, в отличие от мужчин.
Про курение Захаркин исключительно красному словцу. Не курят эти женщины. Какое курение, говорят, и так дышим всякой гадостью. Признает, большинство не женским делом занимаются. Ну, уж если так сложилось, то сложилось. Уже привыкли справляться и с электродами для сварки, и со сложными и тяжелыми металлическими конструкциями. Это на работе. А дома типичный женский набор – стирка, готовка. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Казань». Олег Павлов. 13 марта 1940 года закончилась Советско-финская война. Незадолго до очередной годовщины в Национальном музее Татарстана открылась выставка, посвященная неизвестной войне.
Вот мой отец в середине.
И грамота, грамота папина подлинная.
Я хочу, знаете, спеть песню в таком расширенном варианте. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок девчонки.
Вот так по-детски, просто и наивно, переделали на свой лад пионерский хит советских времен сестры Дизеля Аюпова и Елена Торбина. Их отец, старший лейтенант Гемазидин Вазиддинов, погиб 8 марта 1940 года. Он стал первым героем Советского Союза в Татарии, звание было присвоено посмертно. Похоронка пришла в дом за 3 недели до рождения Елены. Девочки хоть и знали, что отца нет живых, но все равно, как рассказывает Елена Торбина, втайне надеялись на чудо.
И все ждали, когда у нас отец вернется. Надеялись. Когда мы жили в обсерватории, была аллея героев. И там были, знаете, Ульяна Громова, Олег Кошевой. И вот мы все любовались, а папы не было, потому что показывали только молодых героев. Ну и отец у нас молодой герой, он погиб в возрасте Христа, 33 года ему было.
В советские времена финская война не была популярной, и многие герои той войны незнаменитой до сих пор остаются в полном смысле слова неизвестными солдатами. Но в Казани к зимней войне 40-го отношение особое. И, как считает Владислав Хабаров, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея, не случайно. Очень много солдат было призвано именно из Татарии.
Но финны не относятся как к одной героической странице своей истории. Они делают тоже фестивали, приглашают наших ребят. И там все вспоминают все, но уже без озлобления, без какой-то напряженности, а в дань памяти погибших героев.
Переправа, переправа, берег левый, берег правый, кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Эти строки знаменитой поэмы Твардовского начертаны рядом с текстом лютеранского псалма на мраморной плите, укрепленной на особом памятнике в виде противотанковой надолбы. Сооружен этот монумент был не так давно, в 1994 году, в поселке Лосево, на обломках финского ДОТа, членами историко-краеведческого объединения «Карелия». Согласно последним данным, на фронтах финской войны ежедневно в среднем погибало более 1200 красноармейцев и калечилось более 2500. Елена Торбина и ее сестра всю свою жизнь пытались узнать как можно больше о тех месяцах.
Что было еще жутко, там такие озера, они вот сверху как бы замерзшие, а внизу вода. И было очень много отмороженных. Когда наши попали в плен, и многим нашим ампутировали ноги, даже не дожидаясь, снимали, валенок не снимали, сразу ампутировали.
Грамоту и потертый плакат с изображением пионера, все, что осталось на память от отца, сестры передали Национальному музею Татарстана. Но осталась еще одна реликвия, которую дочери героя мечтают увидеть и подержать в руках. Говорит Вера Иванова, старший научный сотрудник отдела истории и культуры Национального музея Татарстана.
Орден посмертно ему вручили, он остался в Министерстве обороны. И вот она обращалась сама, писала письмо туда, и сказали, что в семью не могут передать этот орден, могут в качестве исключения передать вот в наш музей, поскольку здесь у нас хранится коллекция Гемезидинова-Зидинова. И вот мы хотим обратиться в Министерство обороны уже от Национального музея, чтобы нам передали вот орден Героя Советского Союза.
Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будем мы, пусть всегда. Всегда будет мир.
Сестры Дизеля Аюпова и Елена Торбина прожили долгую и честную жизнь. И так же, как их отец, отдали государству все, что могли. От государства они просят только одного – дать возможность увидеть звезду героя, которой наградили их отца – старшего лейтенанта Гемезидинова Зидинова, солдата финской войны. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. В Назране в пятницу убит сотрудник милиции Магомед Вышегуров. Неизвестные обстреляли его автомобиль. В столице Удмуртии Ижевске по обвинению в вымогательстве арестован главный редактор одной из местных газет, депутат Госсовета Республики Дмитрий Желнин. Российской ракете «Протон-М» минувшей ночью не удалось вывести на заданную орбиту американский телекоммуникационный спутник АМС-14. Власти Китая обещают проявить умеренность по отношению к тем участникам акций протеста в Тибете, кто добровольно сдастся до вечера понедельника. По сообщению агентства Синьхуа, в результате волнений в столице Тибета, Лхасе, погибли по меньшей мере 10 человек. Глава администрации ООН в Косове Иоахим Рюкер отдал распоряжение восстановить законность и порядок в городе Косовская Митровица, где несколько сот местных сербов захватили здание суда ООН. На парламентских выборах в Иране побеждают консерваторы, сторонники президента страны Махмуда Ахмадинеджада. Лидеры реформистских партий отметили, что их кандидаты получили возможность вести борьбу лишь за 90 мандатов из 290. Ху Цзиньтао вновь избран председателем КНР, главой китайского государства, сроком на 5 лет. Палестинские боевики подбили израильский вертолет, который был вынужден вернуться на свою базу. Никто из двух членов экипажа вертолета не пострадал. В Белоруссии возбуждено уголовное дело против сотрудников ГАИ, пытавшихся остановить пьяного водителя с помощью щита из автомобилей других людей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В 2000 году у Ирины Стародубовой умерла мать. Она осталась одна с двумя маленькими детьми в двухкомнатной квартире, которую в начале 80-х выделили ее родителям на ЧТЗ. На этом предприятии отец и мать Ирины отработали по 40 лет. Трудилась на нем и сама Ирина, пока Челябинский тракторный завод не обанкротился. После этого жилищный фонд предприятия был передан на баланс местных властей. И женщину с детьми стали выселять из квартиры, говорит Ирина Стародубова.
В 2000-м мать умерла, я в администрацию обратилась с просьбой дать мне ордер на эту квартиру, мне конкретно. Администрация мне отказали в ордере, я в суд подала. Ну, естественно, администрация ухватилась за это дело все, и судья вынесла, что меня надо выселить оттуда просто, и все. Как мне приобретшие право пользоваться этим жильем. Они пытались доказать, что я жила у бывшего мужа, я имею право на ту жилплощадь, и пытались меня к нему выселить. Нас тогда не выселили. Менялся администратор в тракторозаводском районе, глава администрации. Мы к нему на прием пришли, и они просто это все остановили. Мне пришли и сказали: ты что делаешь, у тебя ордер есть, иди приватизируй квартиру, и все. Мы спокойно приватизировали, вот до 2006-го жили там, как бы нас не трогали, ничего. Глава администрации поменялся, и нам по новой иск приходит на выселение. Аннулирует всю нашу приватизацию и нас выселяют без предоставления жилья.
У Ирины нет денег на адвоката. На общественных началах ей помогает правозащитник Евгений Востриков. Он считает, что судья, рассматривавшая дело и аннулировавшая приватизацию, нарушила закон.
Судья Щербакова грубо нарушила статью 18, не обеспечила защиту прав детей. Она не утрачивала право на это жилье, потому что она была ребенком, когда родители получили, проработав длительное время. Но всем известно, что ЧТЗ была обанкрочена, к сожалению, и весь жилой фонд был передан на баланс администрации. Вот тут и начался, что называется, передел жилого фонда. Конечно, есть желающие и должностные лица в администрации. Конечно, где-то надо брать жилье. Вместо того, чтобы устранять все препятствия, чтобы люди могли быстро строить и решать свои жилищные проблемы, идет именно самый настоящий криминальный передел с злоупотреблением своего должностного положения, то есть с использованием должностей органами самоуправления.
Основываясь на решении суда, в квартиру Стародубовой пришли судебные приставы и сотрудники ЖЭКа. Выломали дверь и вынесли все вещи. Хозяев в тот момент дома не было. Куда делось имущество? Вопрос, на который до сих пор никто не может найти ответа.
Приставы пришли, все шмотки вытащили. Мы теперь даже эти шмотки найти не можем, потому что какой они нам адрес дали, там просто здание жилое, а этой конторы нету. Мы в милицию обратились, чтобы нам даже вещи хотя бы нашли. Они нам этот же адрес сказали: у вас вещи там, и все. Там была вообще и техника была, и мебель. Ну, они все увезли. 1300-то есть. Мы только вещи детские успели забрать, и все.
При взломе квартиры присутствовал Евгений Востриков. Как мог, он протестовал против этой неприятной процедуры, снимал процесс на камеру, разъяснял плотникам, которых заставили ломать дверь, что они имеют право отказаться.
Что, круче нету, что ли, с кем разбираться? Нашли женщину с детьми. Остановитесь, ребята. Вы домой придете и будете рассказывать, что дверь ломали у женщины с детьми. Из вас пешек сделали, и вы соучаствуете в этом. Надо же, как власти патологически люди боятся в этой стране. Ни Конституция не защищает их, ничто.
Недавно Евгений Востриков сумел записать на диктофон еще один интересный эпизод. В день рождения мэра Челябинска Михаила Юревича он вместе с чиновниками, которые пришли поздравить городского главу, прошел к нему в кабинет, дабы вручить повестку на заседание по одному судебному делу. Народ прорвался: вызови охрану. Так отреагировал мэр на визит правозащитника. А на вопрос Вострикова, почему в Челябинске выгоняют на улицу мать с двумя детьми, Михаил Юревич сказал, что таких ситуаций в городе немало.
Я говорю, как могло произойти, что детей лишили жилья? И поразило, вот это тоже есть полная аудиозапись. Юрьевич сказал: да таких тысячи. Я говорю: так что у вас такое вообще происходит в Челябинске? Вам-то хоть подчиненные докладывают. Охранники меня взяли и вывели на площадку, а потом вызвали наряд милиции, тревожная кнопка, и меня доставили в советское ОВД, где меня отпустили.
Сейчас Ирина Стародубова вновь живет в своей квартире, на сей раз за металлической дверью. Спать, правда, приходится на матрасах. Вот как ответила Ирина на мой вопрос, куда она пойдет в случае повторного выселения.
На трубу, которая около дома. Ну, они пытаются к мужу, к бывшему, нас запихнуть. Я говорю, ну, две семьи, как бы, в одной квартире. квартире это нереально. Дети пусть заселяются к мужу, к бывшему, а вы куда хотите, вы взрослые люди. Как бы нам так объяснили, что можете идти хоть куда. И судья, и пристав, и в администрации говорят. А глава администрации Тракторозаводского с нами даже встречаться не хочет. Мы пытались на прием к нему записаться. Он с вами разговаривать не будет, и все.
Каков будет финал этого дела, предсказать сложно. Все в нем пропитано цинизмом, начиная с процедуры выселения детей на улицу и заканчивая действиями приставов, которые оценили вывезенное ими имущество на 17 тысяч рублей. Телевизору диагональю 72 сантиметра они присвоили цену 1000 рублей, а новый диван, купленный в магазине за 10 тысяч, идет по их документам как 200-рублевый. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. 8 марта у Ставропольского казачества сменился атаман. Как следует из официального сообщения пресс-службы губернатора края, участники внеочередного казачьего круга выразили недоверие атаману Ставропольского окружного общества Терского войскового казачества Михаилу Серкову за, цитирую, «действия, направленные на раскол Ставропольского окружного казачьего общества». Конец цитаты. Взамен Михаила Серкова на должность атамана был представлен прежде начальник отдела комитета Ставропольского края по делам национальности и казачества Николай Фалько. По словам Михаила Серкова, ни к какому расколу он не призывал, а пострадал лишь за то, что искал справедливости.
На Ставрополе ее не может быть. Я не буду комментировать, извините. Понимаете, дело не в том, что пытался или не пытался. Там же не только со следствием это все связано. Там есть еще внутренние процессы в районе, которые однозначно и раздражают людей, и вызывают недопонимание. После драки кулаками не машут, поэтому ничего комментировать не хочу. Все грязи нальют.
Речь идет о попытках Михаила Серкова и его соратников добиться объективного расследования дела об убийстве в феврале минувшего года в Новоалександровске атамана Нижнекубанского казачьего отдела Андрея Ханина. Смерть казака потрясла всю ставропольскую общественность. Жители Новоалександровска вышли на митинг, на котором потребовали от губернатора края Александра Черногорова отправить в отставку главу района Николая Герасимова, провести проверку деятельности районной администрации, а также комплексную санитарную, ветеринарную и экологическую экспертизу местных предприятий. Именно Андрей Ханин занимался экологическими проблемами Новоалександровска, в частности, утилизацией отходов на местном мясокомбинате. После ряда проверок Николая Герасимова в отставку все же отправили, а вредное производство решили закрыть. Однако дирекция мясокомбината лишь облагородила очистные сооружения, не решив проблему кардинально, рассказал бывший заместитель атамана Нижнекубанского казачьего отдела Николай Выходцев.
Решение правительства было о закрытии вредного производства. Потому что там санитарный забой, там и сибирская язва, ну вся зараза течет в реку. Ну, конечно, они там чуть облагородили эту яму. Там было озеро было такое, без берегов, без ничего. Ну, огромнейшая лужа. Там это трупный яд, вонизм такой на весь город. Люди жалуются, не знали, куда писать. Это Андрей взялся с журналистами и тут же его убили. Началось давление, администрация начала там прессовать, милиция.
По его словам, заказчик убийства атамана Ханина давно известен.
Мы знаем, кто заказчик, мы все говорим, у нас никто к нам не прислушивается. Ну, мы же называли, и это называл сам Ханин Андрей перед смертью.
Правоохранительные органы же называют лишь исполнителя, некоего жителя Ставропольской станицы Григорополиской. Через год после убийства атамана Ханина казаки Нижнекубанского казачьего отдела потребовали объективного расследования дела. А в знак протеста против ненадлежащего, по их мнению, расследования, часть казаков заявила о намерении выхода из государственного реестра и отказе от российского гражданства.
Ну что, мы год прождали, никаких действий нет, никому это не нужно. Два раза в суд отправляем расследование, ну там прокуратура краевая, что они ничего не делают. Мы написали письмо Патрушеву, вот казаки поддержали, потом, правда, часть... испугались, а остальные все настроены, если ничего так и не сдвинется, мы откажемся от российского гражданства. Подписалось больше сотни, надо мы подпишем больше. И мы не стали собирать все подписи. Во-первых, подписываются не только казаки, а граждане, трактористы, водители, там, колхозники, ну, все.
В ответ на это Николая Выходцева исключили из состава местного казачества, а атамана Михаила Серкова отправили в отставку. По мнению официального реестрового казачества, на сегодняшний день в Новоалександровском районе все хорошо.
Мы прекрасно сейчас контактируем и даже очень хорошо работаем с администрацией района, с администрацией города. Администрация нам помогла и выделила землю для развития казачьего общества. Помогли нам на маршрут поставить два наших маршрутных такси. тоже для развития казачьего общества. Сейчас разрабатывается план экономический в поддержку нашего общества, перспективный план.
Рассказал начальник штаба Нижнекубанского казачьего отдела Владимир Кривсун. Продолжает Николай Выходцев.
У нас было 1200 гектар, нам правительство выделило. Нас обманули уже более 10 лет. Вот главы меняются, а земля так нам и не попадает. Ничего нет. Ну, 40 гектар выделили. Если это, как вот они считают, на 2500, это по туалету не хватит места поставить. Маршрутное такси, это я выбивал еще. Это выбивал Михаил Иванович Серков, которого тоже сейчас убрали. Народ все, он привык уже ко всему. Такое видели здесь, а это переживем.
А пока нижнекубанские казаки хотят одного – справедливого расследования убийства атамана Ханина. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Вследствие того, что за последние 10-15 лет резко увеличилось количество малолетних алкоголиков и наркоманов, на Дону были вынуждены открыть отделение детской наркологии. Сюда на лечение со всей Ростовской области привозят детей и подростков, пристрастившихся к этому пагубному удовольствию в кавычках. Обычно на 15 койках отделения находятся 7-10 подростков. Врачи иногда даже ругают за то, что они не выполняют план по койко-дням. Неужели в Ростовской области настолько резко снизилось количество подростков, злоупотребляющих вредными веществами, что отделение иногда бывает полупустым? Отнюдь. Просто далеко не все малолетние любители кайфа попадают сюда на лечение. И это даже без учета беспризорных детей, которых на Дону, по неофициальным данным, около 150 тысяч человек. Вот что говорит по этому поводу врач, психиатр-нарколог Алексей Богданов.
Инспекция по делам несовершеннолетних отказывается фактически работать с этими детьми, хотя они задерживают их в алкогольном опьянении, привлекают к административным комиссиям. Но, а чтобы вовремя и своевременно привлечь к осмотру и обследованию врачом-наркологом при вот таких вот случаях и ситуациях, они ссылаются на то, что нет юридических оснований, да, чтобы принудительно привлекать, потому что есть закон о психиатрической помощи, а там до 15 лет, так сказать, с родителями, после 15, так сказать, добровольно.
Рассказ продолжила заведующая детским наркологическим отделением Таганрогского филиала Ростовского областного наркодиспансера Жанна Анашкина.
Берем мы всех, никому не отказываем. Берем пробующих алкоголь, наркотические вещества, токсические. Были маленькие такие, 10 вот лет, 11, 12, именно токсикоманы. Доступно, склей пошел и купил, и ни один продавец не откажет, и дешево. Многие детки, которые поступают к нам уже в плане как бы уже болезненных таких вот изменений, там это уже запущено, мы считаем, случай, там чаще всего неблагополучная семья. Где-то упустили, вовремя не обратили внимания, вовремя не пришел домой, или поздно пришел, мама устала, я не посмотрела, и глазки нужно заглянуть, и как бы запах от ребенка, если он что-то принимал, будет. Раз, два, а улица быстро забирает.
Один из пациентов, Александр, лишился в свое время обоих родителей, попал в детский дом в Новочеркасске. Затем его усыновила вполне благополучная семья. Но он оттуда сбежал. Захотелось, по его словам, большей свободы. Вернулся в детдом, затем поступил в профессионально-техническое училище. И там начал пить. Точнее, запил. Сейчас же, после 2 месяцев пребывания в наркодиспансере, обещает бросить пить. Вот что он сам рассказал.
Даже без компании я выпью там чуть-чуть. Мне захочется еще. Я напился, ну, когда мы там вообще подрались, меня избили, и ко мне потом завуч на следующий день подошел, говорит, ты хочешь лечиться там? Я сразу сказал, да. Что если меня даже не появляться будут, я уже себе цель поставил. Сразу буду ездить домой до бывших приемных родителей.
Заведующая детским наркологическим отделением Жанна Анашкина дополнила рассказ Александра.
Но у него папа пил, умер от алкоголизма, мама умерла, куча родственников, и сейчас я разговариваю с социальным работником училища, и по телефону мы с ней с Тамарой общаемся. Они все время боятся за него. Он повернулся и пошел.
Врач отделения Алексей Богданов считает пагубное влечение своих малолетних подопечных очень серьезной болезнью.
Это шизофрения, потому что недаром этим занимаются врачи, психиатры, наркологи, а не терапевты. Наркологи, потому что это действительно психические расстройства на первом плане. Алкогольная зависимость, хроническое заболевание. Но в отличие от других заболеваний, при лечении, при этом хроническом заболевании может не быть обострений, срывов и 5, и 10, и 15, и 20 лет. Или человек может вести абсолютно трезвый образ жизни, являясь хронически больным.
На первый взгляд, еще одна пациентка, учащаяся Ростовского кулинарного лицея Юля, оказалась здесь случайно. Просто друзья предложили попробовать уколоть себе в вену разведенной опии. Как оказалось, из своих 15 с небольшим лет Юля, которая живет с отцом-алкоголиком, употребляет наркотики уже более года. В сутки ей сейчас требуется не менее 4-5 доз наркотического зелья. И здесь уже не обойдешься лишь помощью врачей-психиатров. Необходимо серьезное и продолжительное медикаментозное лечение. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Псков, Анна Липина.
Оплата за газ, за горячую воду у нас очень дорого. На 283 рубля горячая вода. И отопление дорогое. 800 рублей в месяц.
Псковичка Наталья Сидорова почти половину своей зарплаты воспитателя детского сада тратит на оплату услуг ЖКХ. С начала года тарифы на услуги ЖКХ в Пскове выросли почти на 17%. Самое большое увеличение стоимости услуг пришлось на отопление. Рост платы составил 36%. По горячей воде рост составил 12%. Также увеличилась плата за холодную воду, канализование и газ. Предполагалось, что это повышение позволит исключить из проекта бюджета Пскова субсидии на покрытие убытков, которые возникают в связи с разницей между утвержденными тарифами и размерами платы населением стоимости ЖКУ. Между тем, над псковичами нависла угроза остаться без отопления и горячей воды. Об этом заявил глава города Ян Лузин.
Сейчас реально есть предпосылки к тому, что город может остаться без горячего водоснабжения.
К этому привел конфликт между мэрией Пскова, Псковской городской думой, муниципальным предприятием «Псковские тепловые сети» и газоснабжающей компанией «Псковрегионгаз». Причина конфликта – оплата за газ. Дело в том, что муниципальное предприятие «Псковские теплосети» задолжало газовикам довольно крупную сумму. «Псковрегионгаз» объявил об ограничениях в поставке газа псковским теплосетям, которые используются для поставки населению Пскова услуг по горячему водоснабжению и отоплению. Говорит руководитель компании «Псковрегионгаз» Валерий Шеменев.
Мы отправили уведомление, после чего получили от мэра и получили от тепловых сетей график, который они нам предлагают в погашении своей задолженности. Нас не устраивает такое число, поэтому мы свои условия им отправили, где четко обозначили. До 15 числа, если они оплачивают нам 20 миллионов из той суммы задолженности, а до 21 еще оставшиеся 3 миллиона, да, и до конца месяца начинают производить с нами расчеты февраля, их вопросов у нас нет.
В целом, задолженность псковских теплосетей перед Псковрегионгазом составляет около 70 миллионов рублей. Предприятие своими силами погасить долг не может, а городские депутаты разрешения на кредит выдавать не намерены, говорит председатель городской думы, глава города Ян Лузин.
Причина – это неграмотное, некомпетентное управление, хозяйственное управление, финансовое управление этим предприятием. Это нецелевое использование денежных средств. Это расходы на капитальный ремонт на сумму, значительно превышающую тех расходов, которые заложены в тарифе. Все это приводит к тому, что в зимний период у предприятия возникает колоссальный дефицит денежных средств.
Глава города опирается на данные контрольно-счетной палаты Гордумы, которая при финансовой проверке псковских тепловых сетей обнаружила, что в 2006 году предприятие израсходовало деньги на цели, не связанные со своей основной деятельностью. В частности, сообщалось, что приличные суммы пошли на организацию праздников и банкетов, на занятия в спортзале и бассейне и на оплату обучения сотрудников в вузах. Между тем, руководство псковских теплосетей направило заявление в прокуратуру области, в котором просит принять меры прокурорского реагирования в отношении Псковской городской думы в части выделения необходимых денежных средств из бюджета Пскова на покрытие разницы в тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению. Как утверждает руководитель псковских теплосетей Александр Яновский,
именно город, именно органы местного самоуправления, воспользовавшись своим правом, установили стандарт оплаты населением ниже, чем он соответствует тарифу, утвержденному комитетом по тарифам Псковской области.
Как говорится в обращении, установленные городской думой тарифы на отопление и горячее водоснабжение для населения не позволяют своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, потребленную населением. По мнению руководства теплосетей, разница в тарифах должна компенсироваться из бюджета Пскова в виде субсидий.
Я должен сказать, что в течение января-февраля месяцев нами отпущено населению тепловой энергии на сумму 164,8 миллиона, а начисление по населению составило 73,3 миллиона рублей. Вот эта разница 82,5 миллиона рублей, она, безусловно, должна быть восполнена именно тем, кто принял такое решение. Установил стандарт оплаты населения ниже реальной стоимости этой услуги.
Дело в том, что в 2007 году населению было начислено по действующим ставкам платы вместе со льготами лишь 75% от стоимости потребленной тепловой энергии. А с ростом тарифа на 14% для населения в нынешнем году параллельно увеличилась на 25% стоимость газа, отпускаемого газовиками предприятию «Теплосити».
Позиция Псковской городской думы, с нашей точки зрения, безответственная, приводит к тому, что эта разница, она в бюджете практически не прописана.
Пока власти решают вопрос, кто кому и за что должен, псковичи рассчитывают на решение своих проблем естественным путем. Установление теплой погоды позволит обходиться без отопления в квартирах, а к перебоям с горячей водой народу не привыкать. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Петропавловск-Камчатский. Станислав Зверев.
Здесь, недалеко от Паланы, после ночевки, умышленной ночевки, для того, чтобы собаки не так уставали, длинный этап разделяем на более короткий.
До 17 марта в Петропавловске-Камчатском продолжится фотовыставка, посвященная берингии – гонке на собачьих упряжках, которая проводится с 1990 года. У фотовыставки международный статус. Здесь представлены более сотни фотокартин северной жизни. Подбором кадров занимался фотограф Виктор Гуменюк.
107 работ, 6 авторов. Один из Швейцарии, сотрудник агентства «Магнум». Собственно, агентство, которое создал Cartier-Bresson, которым считается классиком фоторепортажа. Фред Майер, он путешествовал много по Сибири, чуть ли не один из первых зарубежных фотографов, которого пускали в СССР вообще в свое время. Чукотка, Камчатка. А в то время он проехал с нами по Берингии, вместе с женой путешествовал, он уже в возрасте, сейчас ему, наверное, уже за 80. Мы его известили о выставке. Вот, он дал согласие. Есть такая подборка этнографическая. Она интересна не только как художественное произведение, но и этнографам спустя века. Здесь представлены какие-то тельмены, чукчи, коряки, ивены. Ну, практически все коренные народы, которые населяют Камчатку. Ну, кроме алеутов. Еще здесь фотографии Яна Олькера. Мы тоже с ним созванивались. Он сейчас находится в Китае, снимает воздушные шары. Здесь еще работы известного камчатского фотографа Александра Дьякова, съемки первых берингий наших. И он прошел всю берингию. Здесь же фотографии Сергея Власенко, к сожалению, их мало, но просто я знаю, как далась эта съемка, потому что он в это время снимал документальный фильм, который сейчас представлен на международный фестиваль экстремального кино. Ну и также еще работы Андреаса Лорчера. Он буквально в прошлом году здесь был.
Расскажите, пожалуйста, вот о двух вот этих фотографиях, их историю и сюжет.
Первая фотография – это портрет первого чемпиона берингии Федора Чичулина. Я с ним познакомился очень давно. Этот снимок сделан в 90-м, а я с ним познакомился в 83-м году у него на родине в Караге на Первой Кошке. Там, ну, такое колоритное место, то есть место, где местное население, в основном старики, заготавливают корм для собак, для себя. Там стояли юкольники, то есть, когда я туда попал, ощущение было, что я просто очутился в 18 веке, хотя было это 1983 год.
Сейчас туда попасть, наверное, ощущение не изменится?
В общем-то, кое-что изменилось, потому что я последний раз проезжал через это место уже по Берингии, наверное, в 2005 году. В принципе, сохранились те же юкольники и так далее. И старики живут там. Ну, многие уже ушли, конечно. Вот Федора тоже уже нет. Второй снимок – это Беренге 91-го года. Недалеко от Хаилина стоял табун семьи Олелей. Ольга Олелей, она член Союза художников России, народная мастерица по изготовлению вот как раз одежды, орнаментов корякских. Из Хаилина мы двигались, чтобы попасть в этот табун, целый день на тракторе. За трактором такие большие сани, называется пена. И вот целый день мы ехали. Сам хозяин, он чукча, жена у него корячка. Там было еще два сына. Дочь в то время училась в медицинском училище. Там было много собак. И вот я снял на фоне этого чума, там семья как раз и держит фотографии дочки, которая учится в городе. Ну, чтобы хозяйка захотела, чтобы она была с ними.
В Беренгии 2008 намерены участвовать 15 каюров. Станислав Зверев для Радио Свобода. Петропавловск-Камчатский.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство более не имеет единой политики относительно Косово и Метохии в составе
СЕИ. 755 человек. Пострадавших среди спасенных нет.
Пакистанская народная партия и мусульманская лига Пакистана сформируют коалицию.
Похищены картины Петера Поля Рубенса «Портрет Марии Медичи» и полотно Франциска Гоя «Безумный».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир.